Приветствую, братья и сестры. Я все еще под впечатлением этого гимна. Прекрасный город Иерусалим. Как хочется быть там. Мы с вами прочитаем один стих. Это будет основным стихом наших рассуждений. Он записан в Псалме, 118-й Псалом, 65-й стих. Псалом 118. Стих 65. «Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему». «Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему». Благо, или, если так можно сказать, великое добро сотворил Ты, Господи, или сделал Ты, Господи, Твоему рабу. Вот эта тема о рабах. Не очень приятная тема о рабах. Мы так не привыкли о себе думать, как о рабах, правда ведь? Мы привыкли думать о себе, что мы люди свободные. Мы живем в свободной стране, в Америке. Мы выбираем сами свой стиль жизни. Строим ее, как хотим, как нам нравится. Мы выбираем, где жить, как жить, куда ехать, куда не ехать, чем питаться, чем заниматься. Мы так внутри думаем, что мы свободные люди, так ведь? Интересно, что этот стих или этот текст говорит нам, что благо сотворил Господь рабу своему. То есть в жизни рабов может быть какое-то благо, какое-то великое добро. Какое-то счастье. Парадокс, не так ли? Рабская жизнь и что-то доброе. Лет 20 назад здесь, в Америке, я встретился с рабством в прямом смысле. Вот здесь, недалеко от Спокена, всего пару часов езды отсюда. Мы строили офис одному богатому фермеру. У него много полей было, 3 завода. Перерабатывали продукцию, которую выращивали. На его полях работали мексиканцы, которые были нелегальными жителями Америки. Он построил дома, они жили в этих домах, и он зарплату удерживал за эти дома с них. Но нам приходилось общаться с одним человеком, который, его звали Энджел, который как-то был между нами и хозяином. Он ездил на траке хозяина. Он работал в любое время дня и ночи, когда надо. Делал любую работу, какую нужно. Он жил в доме, который дал ему хозяин, этот фермер. Он не имел ничего своего абсолютно, кроме жены и детей. Он не получал зарплату. Он с детства жил в этой семье, работал на этого фермера. То есть самое обычное рабство. Человек не имеет документов, человек не имеет прав, живет полностью на иждивении хозяина, фермера. Меня поразило это. Я до этого не встречался с этим. Я ему говорю, Энджел, ты же понимаешь, что ты раб? Он говорит, да, я понимаю это. Но самое странное было то, что его это не тяготило и не мучило. Даже больше того, ему это нравилось. Он говорит, я понимаю это, но мне не надо переживать за эту машину. Она сломалась, он мне даст другую. Я не плачу за дом. Я даже за продукты за свои не плачу. Я не переживаю за медицину для своих детей. Я не переживаю за обучение. В отпуск он меня отправляет, когда захочет, на своем самолете. То есть, вот это благо, которое этот господин или этот хозяин делал этому рабу, делало его рабство вполне нормальным для него. Его устраивала такая жизнь. Оно оправдывало его рабство. Вы знаете, этот хозяин, этот фермер, он не делал этого всем своим рабочим. Почти весь городок, где вот мы строили офис, работал на него. И он не делал этого всем. Мы строили офис, он никому из нас не подарил ни машину, ни дом. Он делал это своему рабу. Так, как написано в притче. Помните, Господь говорит, Евангелие Матфея, 25 глава, 14 стих. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Господь является рабовладельцем. В наилучшем понимании этого слова у него есть свои рабы, которым он поручает свое имение. Он не дает его свободным людям, друзья. Он не дает свое имение тем, которые считают, я свободный человек. Я хочу жить так, как я хочу. Я строю свою жизнь так, как хочу. Если человек свободен от рабства Господу, то он раб своих похотей. Или, прямо скажем, раб дьявола. Не бывает третьего. Или раб Господа, или раб дьявола. Раб похоти. Господь делает благо своим рабам. Как же стать этим рабом вот такого доброго господина, который делает благо своим рабам? Наверное, есть много путей, как люди становятся рабами. Я приведу два пути. Они прямо противоположны друг другу. Совершенно разные. Один путь – это когда человек силой взят в плен, силой захвачен, порабощен, когда человек раздавлен, когда он лишен всех прав. У него нету никакого выбора абсолютно. Он сделан силой рабом. И он подчиняется. Это один путь. И другой путь – это когда человек захвачен, если так можно сказать, порабощен любовью. Господь говорит через пророка Осию. 11 глава книги пророка Осии, 4 стих. «Узами человеческими я влек их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им, узами любви». Друзья, это не железные цепи рабства. Это не цепи ужаса. Это узы любви. Я не знаю, молодежь понимает, что такое ярмо или нет? Кто-нибудь понимает, что такое ярмо? Я немножко объясню им. Если мы прочитаем по-английски, написано «I drew them with a gentle cords, with the bands of love, and I was to them as those who take the yoke from their neck. I stooped and fed them». Йок или ярмо. Basically, it's a two pieces of wood. One short, one long. They connected in the shape of a cross. The short one attached to the necks of the animals. The long one goes between the animals and attaches to the plow. So these two animals plow the dirt. I hope you understand that. То есть, как мы прочитали, что Господь поднимает ярмо с челюстей их. Когда человек порабощен физически, когда он раздавлен, то ярмо накладывает на него. Вот эту тяжесть, вот этот груз, который ему надо влачить в жизни, на него накладывает, и он несет. Господь делает обратное. Когда Он порабощает или берет себе раба, то Он снимает это ярмо с него и подкладывает ему пищу. Господь, являясь полноправным господином этой вселенной. Он хозяин всего, но Он не порабощает людей силой. Он порабощает их любовью. Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих, говорит нам: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего, чтобы в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Вот те люди, которые услышали о вот этом любящем Боге, услышали о том, что Он любит так, что отдал Своего Сына, уверовав в Сына, который страдал за них, им сказаны вот эти слова: «Вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Мы сегодня слышали об этом утром. Прославляйте и в телах, которые на самом деле не ваши больше, и души не ваши больше. Они принадлежат Богу. Как велика эта цена, которую Господь заплатил за наши души и за наши тела. Апостол Петр пишет об этом. Первое послание Петра, 1 глава, 18 стих и ниже. «Нетленным серебром или золотом куплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Непостижимая цена. Кто может взвесить, кто может оценить или понять любовь вечного Бога, который отдает своего любимого Сына на страдания, на крест за мои грехи? Можем ли мы представить себе Сына Божия, который во всем равен Богу, который непостижим в своем величии, слава, которая поражает человека? Когда он встречается с его славой, написано, что человек падает ниц, как мертвый. Апостол Иоанн пишет об этом в первой главе книги Откровения, 17 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Он описывает, кого он увидел. В этой же главе с 13 стиха. «Подобного Сыну Человеческому, облеченному в подир и поперсям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Вот он, вот этот Бог, который оставил славу небес, который сошел на эту землю, чтобы страдать вместо меня, вместо вас, друзья. Я хочу быть рабом такому Богу, который так любит меня. Я хочу научиться служить Ему как добрый и верный раб. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи. Мы часто говорим о том, что Господь приготовил тем, которые Его любят, в будущем, в вечности. Но наш текст говорит, что Он благо сотворил. То есть Он сделал это благо уже Своим рабам. Что это за благо, которое Он сотворил нам? В этой же первой главе книги Откровения Иоанн продолжает говорить, и он говорит: «Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний». Друзья, Господь полагает свою божественную пронзенную руку на своих рабов. Спереди и сзади ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Так написано в 138-м псалме. Вот это прикосновение божественной руки к нашей душе, оно дает нам силу. Оно поднимает нас. Оно укрепляет наши колени. Это прикосновение божественной руки, так же, как Иоанна, ставит нас на ноги. Оно дает нам силу идти за Господом. Это благо, которое невозможно постичь. Сам Бог простирает свою руку, чтобы коснуться моей души. Друзья, Он не только поднимает нас с земли, Он еще говорит к нам. Он положил на меня десницу свою и сказал мне. Вечный Бог говорит ко мне, каждому из нас лично. Друзья, это великое благо, это добро, которое невозможно переоценить. Вечно сущий Бог, Творец всего, что существует. Тот, по слову которого каждое утро солнце поднимается над землей, по слову которого дождь проливается на эту землю, обращается к тебе и ко мне лично. Когда Давид уразумел эту истину, то он восклицает: «Что есть человек, что ты помнишь его? И Сын Человеческий, что ты посещаешь его?» Страдалец Иов говорит, книга Иова, 7 глава, 17 стих: «Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое?» Друзья, это великое благо. Бог говорит к своим рабам. Но как его услышать? Как понять, что Он говорит? Книга Библия. Бог сказал в ней абсолютно все для каждого из нас лично. Все, что Он хочет сказать нам, Он сказал в этой книге. Это Его живое Слово, которое не изменяется. Оно не потеряло силу сегодня. Оно утверждено на небесах навеки. Так написано. Друзья, сам Бог возвысил это слово превыше всякого имени своего. Это великое благо. И первое, что говорит Господь, в этом случае, обращаясь к Иоанну, Он говорит: «Не бойся, не бойся». Обращаясь к своему народу и к нам с вами, Он говорит через пророка Исаии, 43 глава, 1 стих: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Друзья, какое это благо. Господь говорит: «Не бойся». Вы знаете, что это благо абсолютно неизвестно людям, которые свободные, которые живут так, как они хотят, по своим похотям. На сегодня насчитывают, я где-то читал, больше 80 различных страхов. Человек боится абсолютно всего. Вплоть до того, что есть боязнь страха. Доходит до абсурда. Люди покупают оружие, покупает амуницию из страха, чтобы защитить свою жизнь. И правильно делают. Почему правильно? Потому что им не сказано «не бойся». Им должно бояться. Они не являются рабами Божьими, которым сказано «не бойся». И больше всего им надо бояться предстать перед Богом и ответить на этот вопрос, что ты делал, живя в теле. Какое-то счастье для нас с вами, для рабов Божьих, услышать «не бойся». Нет нужды больше бояться. Хотя нелегко это дается, правда? И в этой жизни нам нет нужды бояться. И в вечности нам нет нужды бояться больше. Нам не надо бояться предстать перед абсолютно святым Богом. Потому что Он нам говорит, я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Друзья, какое-то счастье быть рабом вот такого господина. Господина, о котором сказано, что он превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. Принадлежать тому, который превыше всего. Все покорено под его ноги. Кто может разлучить нас с таким господином? Послание к римлянам написано, 8 глава, 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? 38 стих говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Кто может постичь это благо, которое Господь делает своим рабам? Друзья, Господь говорит, я есмь первый и последний. Люди сегодня говорят, что они имеют силу, что они имеют власть. Они строят свою жизнь сами. Они строят будущее для своих детей. Но Господь есть первый. Все начинается с Него. И Он есть последний. И Он положит конец всем нечестивым. В Его руке ключили врата ада и смерти. И своим рабам Он говорит, не бойся, не бойся. От власти ада я искуплю их, и от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Друзья, вот это доброта нашего Господа. Его милость к своим рабам, она поражает меня. Она меня удивляет. В первом послании к Коринфянам написано, 1 глава, 26 стих. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Благо сотворил ты рабу твоему, Господи. Вот в это число немудрых, незнатных, ничего не значащих и я вхожу. И Бог знал, каков я. Он знал, что я ничто, и Он пожелал купить меня. Он знал всю мою жизнь, знал все мои недостатки. Он знал все, чего никогда вы не узнаете обо мне. И тем не менее Он захотел, чтобы я был Его рабом. Друзья, Он прекрасно знает, что и я, и вы все глина. прах. И тем не менее, Он снисходит к нам. Он полагает свою руку на своих рабов. Он говорит к ним. Он учит их. Он наставляет их. Он обличает их. Написано в послании к Тимофею, 2 послание, 3 глава, 16 стих. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Господь через вот это живое Слово, которое Он дал нам, учит, наставляет, обличает. Зачем Он все это делает? Зачем Он прикладывает столько работы над своими рабами? Следующая фраза. «Да будет совершен Божий человек». Какое это благо быть совершенным человеком. Какое это счастье быть совершенным. Быть совершенным в любви, быть совершенным в знании, в мудрости, в силе, может быть, в здоровье, в красоте. Мы только мечтаем об этом, не так ли? Мы только можем ждать этого и думать, что когда-то мы станем. Я уверен, что никто из нас, сидящих здесь, не стал еще совершенным. На самом деле, друзья, мы ничтожные рабы. Кто из нас такой способный, такой великий, о ком можно было бы сказать, что без тебя, друг, вечность или рай не будет раем? Сомневаюсь, что такие есть. И тем не менее, друзья, наш Господь называет нас, своих рабов, своими. Мы принадлежим Ему. Кто может постичь эту любовь? Друзья, мы неважные работники у Господа. Мы всегда находим причины, чтобы не делать чего-то. Когда нужно потрудиться, у нас всегда миллион причин. Не так ли? Времени нет, машина сломалась, кто-то помешал, я не умею это делать. И масса причин. И тем не менее, Господь, добрый Господин, Он платит нам сверх меры. Написано в Псалме 110, 4, 5 стихи, «Милостив и щедр Господь, пищу дает боящимся Его». Через пророка Иеремии написано, 31 глава, 14 стих, «Народ мой насытится благами моими, говорит Господь». Мы не только неважные работники, друзья, мы еще и ропщим. Мы возмущаемся. Мы требуем своего. Мы не хотим исполнять Его волю. Такие мы рабы. Некогда Давид, проверяя себя, проверяя свою жизнь, взвешивая себя, говорит Богу, «Я раб Твой, вразуми меня». Вразуми меня, окажи мне вот это благо. Как мы с вами нуждаемся в том, чтобы Господь вразумлял нас. Через свое слово. Чтобы нам научиться быть добрыми рабами, такому доброму Господину. Действительно, благо сотворил Ты, Господи, рабу Твоему. Друзья, те, которые Его рабы, уже в этой жизни получили непостижимое благо. Бог разговаривает с ними. Бог касается их души. Бог утешает их. И даже уходя из этой жизни, они получили благо. Он отпускает их с миром. Евангелие Луки написано, 2 глава, 29 стих, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову Твоему, с миром. Господь отпускает своих рабов с миром, с покоем, без страха. Не бойся. Сколько людей на этой земле смотрят в эту темноту вечности с ужасом. Они предвкушают эти муки ада, хотя не знают, что там. Не знают, что ждет их. Но никакого покоя, никакого мира. Об этом даже говорить нечего. Они в страхе. Мы же идем к тому, который сам сделал нас святыми, сделал нас непорочными, неповинными, который сам обещает нам поставить нас перед славою Своею в радости. Нет нужды бояться больше, если мы Его рабы. Друзья, мы с вами говорим о благости Господа, о Его милости, о Его любви. Его любовь ни в коем случае не оправдывает наши грехи. Друзья, Господь не имеет ничего общего с грехом. Да не думает никто, что если Господь благ и милосерд, я могу грешить. Те люди, которые пошли этим путем, они потеряли это великое благо. Это бедные люди. О них написано: лукавый раб и ленивый, ты знал. Ты знал, как Господь любит тебя. Ты знал, что Он совершил для тебя. Ты знал, что Он в муках проливал свою кровь за твои грехи. И ты пренебрег. Ты отвернулся от Него. Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Друзья, да сохранит Господь и нас, и наших детей, и наших внуков, и родных, и близких, всех, кого мы знаем, от этой участи. Это ужасная участь. Потерять благо милосердного Бога. Это страшно. Господь сегодня повелевает всем людям повсюду покаяться. Он приготовил благо для каждого человека. Прими это благо. Обратись к Нему, и Он наполнит твою жизнь покоем. Не надо будет больше бояться. Настанет настоящая жизнь, настанет радость, даже в переживаниях и скорбях. Да благословит нас Господь, и да даст нам мудрости помнить, как благ и милосерд Он к нам. Аминь.